Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Диалог на Бродвее. Нетрепка в новом сезоне. Смена вех в опере «Метрополитен». Прокофьев как адепт христианской науки. Академический памятник Бродскому. Беседа с Владимиром Гандерсманом. Роман об Уэллсе. Великий фантаст и полезный идиот. Книжное обозрение Марины Ефимовой. В эфире рубрика «Диалог на Бродвее», в которой мы с Соломоном Волковым обсуждаем новости музыкальной жизни, какой она видится с Бродвея. Соломон, о чем говорят на Бродвее?
Ну, на Бродвее, как всегда, много говорят о музыке. Это очень музыкальный район Нью-Йорка. Но в данном случае это интересно. Говорят не о той музыке, которая звучит, а о той музыке, которая представлена в данном случае визуально. А именно, по всему городу, во-первых, расклеены огромнейшие плакаты, а во-вторых, на буквально каждом из проезжающих мимо меня автобусов красуется изображение нашей супер-супер примадонны Анны Нетребко в роли из оперы Жюли Массе «Манон», которая будет показана в новом сезоне в Метрополитен-опере.
Вы знаете, я всегда люблю следить за преобразованием Манхэттена, который очень всегда чутко отзывается на моды, на то, что происходит в культуре. Ведь все-таки не в каждом городе выставка или спектакль, или оперная постановка вызывает такую реакцию, когда она выплескивается из естественной среды обитания, из музея или из концертного зала, и оказывается на всех автобусах, тумбах, стенах. Я помню, например, была грандиозная выставка Малевича, и весь город был супрематистски раскрашен. Вот мечта Малевича была Нью-Йорк раскрасить, да?
Я должен сказать, что Нетребко в данном случае попала в довольно избранную компанию, потому что вот за мои уже почти 40 лет проживания в Нью-Йорке, я могу припомнить еще, пожалуй, 3 таких случая, когда по всему городу можно было увидеть изображение деятелей культуры российского происхождения. Это был Рудольф Нуреев, затем это был Михаил Барышников, и, наконец, последним был наш прославленный баритон Дмитрий Хворостовский. И вот теперь Анна Нетребко присоединилась к этой избраннейшей компании, и, должен сказать, она в своем красном платье на этой фотографии выглядит сверхэффектно.
Хорошая компания, ничего не скажешь. Но мы уже заговорили о новом сезоне, потому что Анна Нетребко – это и есть такая бомба нового сезона, который сейчас начинается на Бродвее.
Тут связано с появлением Нетребко и вообще с сезоном в Метрополитен-опере связана некая интрига. Она заключается в том, что Джеймс Леван, который 40 лет возглавлял это учреждение, гордость Нью-Йорка, вообще гордость Соединенных Штатов, Метрополитен-оперу, отменил все свои выступления до конца сезона, как минимум, поскольку на отдыхе в Вермонте что-то у него опять случилось с позвоночником, понадобились дополнительные операции. В общем, все дело идет к тому, что, вероятно, Левайну придется отказаться от поста музыкального руководителя Метрополитен.
Это вообще очень печально, потому что он любимец Нью-Йорка, и человек такого разряда действительно меняет культурную жизнь города. Соломон, чем оперный дирижер отличается от дирижера филармонии, скажем?
Ну, у оперного дирижера работа в 100 раз труднее, потому что ему нужно не только иметь дело с оркестром, но вдобавок к этому и с капризными примадоннами, с тенорами и басами, а вдобавок еще хор. Вдобавок еще ко всему нужно иметь дело с рабочими сцены, с машинистами, с осветителями. Это кошмар. Я не представляю себе, какими железными канатами вместо нервов должен обладать.
И как Левайн справлялся с своей должностью? Он принес в Метрополитен?
Он был, во-первых, на редкость спокойный человек посреди вот этой неминуемой бури взаимных интересов, которые сталкиваются и друг друга уничтожают. Выдержал эту бурю в течение 40 лет. Его никто не выжил. И его все любили и продолжают любить. Когда ты шел в спектакль Левайна, ты всегда мог быть уверенным, что ниже очень-очень высокой планки этот спектакль не спустится. Там могли быть какие-то взлеты заоблачные, да. А иногда это было просто замечательно. И вот на этом вот просто замечательном уровне, очень-очень на котором трудно удержать оперный спектакль, изо дня в день, из вечера в вечер, Левайну это удавалось. И в этом его огромнейшая заслуга. «Метрополитен» на сегодняшний день, быть может, самый качественный оперный театр мира.
Скажите, у каждого дирижера есть свой излюбленный репертуар. Какие оперы лучше всего удавались Левайну?
Левайн себя чувствовал превосходно в самом разнообразном репертуаре, причем, что удивительно, в модернистских операх. Ему замечательно удавалось «Лулу» Альбана Берга, «Воцек», оперы, за которые обыкновенный как бы оперный дирижер не всегда возьмется, они не очень выгодны для имиджа дирижера, кроме для успеха
всего,
у публики.
Кроме всего прочего, публика в Нью-Йорке, несмотря ни на что, весьма консервативна. Я сам видел, как освистали постановку Роберта Уильсона, который поставил замечательно Лоенгрина Вагнера, но очень-очень авангардно. И я был потрясен, когда увидал старушек, топающих ногами. Это довольно странное зрелище в «Метрополитен». Тут далеко не всегда принимают авангардную музыку и авангардные постановки. Соломон, что же теперь будет? Кто придет на смену Левайну? Что происходит в театре теперь?
Ну, как всегда, это византийские тайны, кто придет на смену, но все говорит о том, что преемником Левайна в театре будет дирижер Фабио Луизи, очень классный музыкант, который уже несколько раз заменял Левайна, в частности, он заменил его вот этой скандальной Тоске, помните, мы о ней рассказывали нашим слушателям, постановка, которую освистали даже, но которая музыкально прошла превосходно, и Луизи был изумителен в Тоске. Кстати, вот Лулу Берга, он тоже, когда Левайн заболел, взял это на себя. Это просто фантастический прорыв, так сказать, сделать так быстро, без предупреждения Лулу, и он тоже ее сделал блестяще. Все указывает на то, что он будет новым главным дирижером в МЕТ. Но вот тут есть некая заковыка. Она заключается в том, что, да, он будет главным дирижером, но он, по всей вероятности, не будет музыкальным руководителем в настоящем смысле этого слова Метрополитен оперы, потому что уже даже Левайн в последние годы очевидным образом как бы свои полномочия в области общего музыкального руководства отдал Питеру Гелбу, главному менеджеру театра, который, и это становится все яснее и яснее, и является в данный момент настоящим художественным руководителем театра.
Вы знаете, это, по-моему, очень важно и очень хорошо, потому что он превратил театр по-настоящему в массовое зрелище. Ведь, в конце концов, это же он привел театр в кино. Это он стал показывать спектакли в кинотеатрах на прекрасных экранах, куда невозможно купить билеты, и которые смотрят миллионы людей теперь по всему миру уже. То есть он делает...
Он модернизировал, конечно.
Но не просто, он делает из оперы популярное зрелище. То есть это элитное искусство, которое страшно дорого стоит, когда ходят люди в жемчугах и бриллиантах, вдруг превратилось в действительно популярное и вполне доступное зрелище. И, по-моему, это замечательно. Это говорит о том, что опера идет в народ, и туда и дорога.
Вы знаете, оперные театры, они существуют на разных планах и в разных ситуациях. Бывают эпохи, когда оперным театром руководит его музыкальный лидер, главный дирижер, и тогда все подчиняется его воле, и тогда главное внимание обращается на то, как с музыкальной точки зрения ставится спектакль. А бывает, что во главе театра де-факто становится его директор, условно говоря, менеджер, или, как говорят в Европе, интендант. Такие эпохи уже бывали в истории «Метрополитен оперы», славная эпоха Рудольфа Бинга, знаменитого менеджера. Левайн довольно долгое время определял общую политику «Метрополитен». Не сразу он к этой позиции пришел, но он сделал, в конце концов, из театра замечательный такой музыкальный механизм, в котором ты мог смотреть на сцену, мог не смотреть, мог просто отдаваться наслаждению слушания музыки. У Гелба другая политика. В первую очередь он хочет, чтобы люди смотрели на сцену и отдавали себе отчет в том, что происходит на сцене. Для этого он приглашает разных...
В том числе кинорежиссеров.
Да, которые делают очень интересные постановки, действительно, за которыми интересно наблюдать. При этом он не поддается на европейскую эту тенденцию обязательно шокировать во что бы то ни стало публику в оперном театре обилием голых тел, совокуплениями на сцене и всякого рода осовремениваниями шокирующими и так далее. Он на это не настаивает. У него бывают и традиционные оперные постановки, книжки у Питера Гелба, сделанные под его руководством, которые, тем не менее, очень убедительны, очень интересны, за ними интересно наблюдать. Вот, скажем, «Трубадур» Верди в прошедшем сезоне. Это была вполне традиционная постановка, но я впервые, глядя на сцену, можно было понять, о чем эта опера, с невероятно запутанным сюжетом, которая во всех других постановках превращалась в какую-то...
Кашу, да?
Кашу, абсолютнейшую, ты ничего не мог там понять. А тут все было понятно. То есть даже эту оперу Верди, которая считается безнадежной с точки зрения сюжета, можно поставить так, что все будет ясно, все будет логично.
Ну что ж, пожелаем Левайну выздоровления, но уже сейчас, наверное, можно поговорить о наследии Левайна. Каким он останется в памяти? Какие записи его войдут в историю музыки?
Я думаю, что вот записи вердиевских опер, записи опер Вагнера, вообще записи итальянского и французского репертуара и вот записи вот таких вот модернистских опер, как, скажем, «Лулу» Альбана Берга. Левайн, конечно же, уже свое место в истории американского и даже мирового оперного театра себе обеспечил, и мы еще будем наслаждаться долгие годы его записями. В качестве примера я покажу фрагмент из малоизвестной, но очень хорошей оперы Верди «Луиза Миллер», дирижирует Джеймс Левайн.
На «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Прокофьев и русская Америка.
Сегодня я хочу поговорить об одном чрезвычайно курьезном для нас сейчас, а для самого Прокофьева необычайно важном эпизоде в его жизни. Может быть, даже не эпизоде, а об одном из важнейших событий его духовной и нравственной жизни. Дело в том, что сравнительно недавно, может быть, несколько лет тому назад, стало известно из опубликованных дневников Прокофьева, что он в 1924 году увлекся учением христианской секты под названием Christian Science, христианская наука. Эта секта была основана в 1866 году американкой по имени Мэри Бейкер Эдди и имеет много приверженцев и до сих пор в Соединенных Штатах. Основное как бы учение, основная, так сказать, идея этой секты, изложенная Мэри Бейкер Эдди в ее книгах, заключается в том, что реально как бы существует только хорошее, только добро. А все зло, все плохое в жизни, оно только представление об этом. И можно победить вот это зло вокруг тебя, в природе и в самом себе с помощью волевого как бы усилия, нравственного самовоспитания. То есть в практическом смысле это означает, что если ты заболеваешь чем-то, то обращаться к докторам и к медикаментам не нужно, а нужно и можно и обязательно преодолевать эту болезнь таким вот нравственным волевым усилием. И Прокофьев вот этой доктрине следовал, насколько мы можем понять, всю свою жизнь. В случае с Прокофьевым можно сказать, что христианская наука оказала на него определенное стабилизирующее влияние. Судя по всему, до вот своего знакомства с учением Мэри Бейкер Эдди, он в своей нравственной жизни как бы плыл без руля и без ветрил. Он был рационалистом по своей природе, и он нашел вот в учении христианской науки сходство с философским учением Канта. Это ему чрезвычайно понравилось. Но главное, что это влияло на его повседневное поведение. Он легко раздражался, легко мог вспылить, он мог в резкой форме оскорбить человека, обидеть его, сам обидеться. А вот после того, как он стал приверженцем христианской науки, он научился успокаивать себя и вести себя более рациональным таким образом. И это соответствовало его исходной физиологии. Вот так бывает, совпало это. Но, кроме того, я должен сказать, что это наложило, я бы сказал, позитивный отпечаток на его творчество.
Как же отразилась в музыке такая странная концепция?
Ну, ведь христианская наука призывает человека смотреть на мир позитивно. И вот когда, если мы сравним творчество, скажем, Прокофьева и Шостаковича, которые обыкновенно как бы составляют вот такие полюса.
Естественную пару, как,
да,
Толстой и Достоевский.
Толстой и Достоевский, да. В таких случаях всегда вот говорят, ну так, а кто тебе нравится? И если ты выбираешь одного, а твой знакомый другого, тогда вам понятно, на каких позициях жизненных вы стоите. И у Шостаковича в данном случае, у него ведь гораздо более нервная, я бы сказал, болезненная музыка. Она нервозная, она трагическая. А творчество Прокофьева, оно ведь чрезвычайно уравновешенное. У него есть исключение, у него есть очень неврастеническая опера «Огненный ангел» у Прокофьева. Но что характерно, после того, как Прокофьев стал приверженцем христианской науки, он эту свою оперу не взлюбил. Именно за всю эту демонологию и за этот неврастенический ее тон. И вот где-то начиная с середины 20-х годов и далее, его музыка приобретает все более и более устойчивый, здоровый такой оптимистический характер. И одним из примеров вот такого вот творчества, созерцательного и спокойного, я бы сказал, Прокофьева является сонатина фортепианная, сочиненная им где-то в начале 30-х годов, и которая прозвучит здесь в исполнении самого автора, приверженца христианской науки.
Слушая ваши рассуждения о позитивном характере музыки Прокофьева, я вдруг подумал, не это ли и привело его в конечном счете в Советский Союз, которому требовалась тогда вот такая жизнеутверждающая музыка?
Совершенно справедливая догадка, Саша. И гадают часто, почему вот Прокофьев решил вернуться в Советский Союз и почему он был согласен подвергнуться вот давлению этой официальной доктрины социалистического реализма, которая призывала к тому, чтобы изображать жизнь в оптимистическом
ключе. То есть, честно говоря, очень похоже.
Да, ему...
Это тоже была такая марксистская наука, которая была похожа на христианскую науку. И то, и другое требовало исключительно позитивного подхода к жизни, чего бы это ни стоило жизни.
Именно поэтому, Саша, Прокофьев не воспринимал эти требования со стороны вот адептов социалистического реализма, все эти призывы к оптимизму в творчестве, он их не воспринимал как нечто, мешающее его творчеству. Наоборот, они совпадали с его творческими установками, они совпадали с его философскими установками, если угодно. И в этом смысле чрезвычайно характерным представляется то, что когда он решил написать балет «Ромео и Джульетта», и поначалу там были сомнения в том, как же изобразить финал и смерть всех, как это сделать хореографически, тогда вот авторы либо либретто решили, что они сделают счастливый конец в этом балете. Для Прокофьева тут не было никакого кощунства, святотатства, а наоборот, это отвечало его внутренним представлениям о том, что надо сочинение такое, вот, как «Ромео и Джульетта», даже и лучше кончить счастливым образом. Пускай, так сказать, они, эти любовники, воссоединятся, и все окончится хорошо. И только потом, когда шекспироведы в Советском Союзе подняли страшнейший по этому поводу скандал, что такое издевательство собирается творить над Шекспиром, а хореограф и либретист нашли способ завершить балет трагическим образом, как это и было у Шекспира, Прокофьев согласился на изменение финала.
Интересно, что недавно мы услышали именно такую версию балета Прокофьева во время фестиваля в Бард-колледже, о котором мы постоянно рассказываем нашим слушателям. Недавно восстановили вот именно оптимистическую версию «Ромео и Джульетты», где все кончается счастливым концом. И надо сказать, что никого в Америке не шокировало это, потому что здесь привыкли обращаться с Шекспиром с величайшей легкостью, как сам Шекспир обращался своими античными источниками, скажем. И поэтому прокофьевская музыка никого не привела в ужас.
Но я должен сказать, что счастливый конец или несчастливый конец, но «Ромео и Джульетта» — это один из самых жизнерадостных и оптимистических, и лирических таких в позитивном смысле этого слова творений Прокофьева. Кофе, как об этом свидетельствует тот отрывок из балета, который мы сейчас предложим нашим слушателям.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Академический памятник Бродскому. Беседа с Владимиром Гандресманом. Роман об Уэллсе. Великий фантаст и полезный идиот. Книжное обозрение Марины Ефимовой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». «Радио Свобода». Новости.
В Москве 23:30, коротко об основных новостях к этому часу. Так называемая рокировка тандема Путин-Медведев была задумана 4 года назад, заявил премьер-министр России Владимир Путин в понедельник в интервью трем российским федеральным телеканалам. По словам Путина, этот вопрос решен между ним и президентом Дмитрием Медведевым, но не решен гражданами России, которым предстоит голосовать на выборах. По словам Путина, он намерен вернуться на пост президента, чтобы укрепить политическую систему в стране. В подмосковном городе Броннице остается неизвестной судьба 4 жильцов дома, в котором произошли взрыв газа и пожар. В доме жили 169 человек. Частично разрушены межэтажные перекрытия и внешние стены, повреждено 30 квартир. Центр избирком России зарегистрировал список партии «Справедливая Россия» для участия в выборах в Госдуму 4 декабря. Федеральную часть списка возглавляют бывший спикер Совета Федерации, основатель «Справедливой России» Сергей Миронов, нынешний председатель партии Николай Левичев и депутат Госдумы Оксана Дмитриева. Россия присоединилась к просьбе Ирана о предоставлении доказательств существования заговора с целью убийства саудовского посла в Вашингтоне. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, Соединенные Штаты отправляют своих представителей в Москву для обсуждения деталей дела. Руководство Белоруссии должно продемонстрировать приверженность реформам, если страна претендует на получение кредитов Международного валютного фонда. Об этом заявил в понедельник глава миссии МВФ Крис Джарвис после встречи в Минске с представителями белорусских властей. В столице Йемена, в Сана, в минувшие сутки в ходе боев между сторонниками и противниками президента Али Абдаллы Салиха, по уточненным данным, погибли 18 и были ранены не менее 30 человек.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – академический памятник Бродскому, беседа с Владимиром Гандресманом. Роман об Уэллсе, великий фантаст и полезный идиот. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Я ждал этой книги много лет, собственно, столько, сколько я читаю Бродского. Трудный поэт, он требует от читателя максимальных усилий, немало знаний, а часто и помощи. Можно, конечно, читать Бродского без перевода, так сказать, надеясь уловить интуицией то, что не дошло до интеллекта. Так я, например, воспринимал новые стихи Бродского в его исполнении. Но это было лишь прологом к долгой работе постижения. И на этом этапе бесценными становятся комментарии друга, знавшего поэта всю жизнь. Много лет я обращался к Лосеву за расшифровкой непонятной строфы, аллюзии, неологизма или частного намека. Он знал о Бродском все и готовился оставить нам это неслыханное богатство. Сейчас, когда на свете уже нет обоих, наконец вышел академический памятник Бродскому, двухтомник его стихов с комментариями Льва Лосева. Много лет назад, приступая к этому титаническому труду, Лосев писал о своих планах так. «Мне предложили подготовить том для новой библиотеки поэта – составление предисловия примечания. За эту работу я взялся с радостью, потому что таким образом получается как бы ежедневное общение с Иосифом, от которого иначе отвлекали бы другие дела». Он уже не скажет ничего нового, но в том, что им сказано, бесконечно много еще не расслышанного и недослышанного. Мне повезло знать о Бродском, о культурном контексте его творчества в России и в Америке больше, чем многим современникам, а тем более читателям, идущих на смену поколений. И мне кажется, что я должен как-то сохранить то, что я знаю, тем более, что это доставляет мне колоссальное удовольствие». Отныне я всем советую читать Бродского именно с комментариями Лосева. Только так из этой поэзии можно извлечь всю глубину и радость. Сегодня мы с поэтом Владимиром Гандельсманом обсуждаем подготовленный профессором Лосевым двухтомник Иосифа Бродского в серии «Библиотека поэта». Прошу вас, Володя.
Ну, я думаю, что повезло всем, Бродскому, Лосеву и читателям. Поэтому наш разговор сегодня не столько о стихах, сколько об уникальности издания. В двух томах около 1000 страниц текста. И около 500, то есть половина всего текста, приходится на примечание и вступительную статью. И я думаю, что мы вправе говорить о двух авторах этого собрания. Не знаю, была ли в истории издательского дела подобная ситуация, когда труд составителя и комментатора соответствовал бы предмету в такой степени, в смысле компетентности, бережности, я бы сказал, художественности.
Ну, давайте начнем наш обзор с принципов, по которым составлено это и впрямь уникальное собрание. Ведь известно, что Бродский передавал большое значение составлению своих сборников, их композиции. Он всегда говорил, не так важно, что написано, как важно, что зачем идет.
Да. Ну, вот насчет композиции и комментариев. В эпиграф к своим комментариям Лосев вынес несколько высказываний. Кстати, наличие эпиграфов уже говорит об отношении Лосева к комментариям как к художественному тексту.
Ну да, это не совсем академическая практика. Да. Теперь мы можем поговорить о составе этого двухтомника.
В основе издания 6 сборников, составленных самим Бродским и и изданных в Америке, по-русски, естественно. «Остановка в пустыне», «Конец прекрасной эпохи», «Часть речи», «Новые станции к Августе», «Урания» и «Пейзаж с наводнением».
Естественно, возникает вопрос, даже два. В чем отличие, помимо комментариев Лосева, от предыдущих изданий, и есть ли что-то, что публикуется впервые?
Ну, прежде всего, надо упомянуть, конечно, сочинение Иосифа Бродского, осуществленное Геннадием Федоровичем Комаровым и Пушкинским фондом в Питере. Сочинения издавались с ведома автора, но они составлены хронологически, а не по сборникам, составлявшимся самим поэтом. Что касается нового, то да, с разрешения наследников публикуется несколько текстов, не предназначавшихся автором для публикации.
Вы знаете, Володя, я знаю, что за каждый текст шла мучительная борьба. Кое-что так и осталось за пределами нынешнего собрания, но такова была воля и самого Бродского. Интересно, что, размышляя о принципах академического издания, Лосев, с которым я беседовал на эту тему, мечтал напечатать Бродского так, как немцы выпускают Гёте. Он специально изучил вопрос. Сперва все стихи в составе сборников, а потом в хронологическом порядке. Но кто же такое себе может позволить? Ну, собрание сочинений Гёте выходило 100 лет, а там 99 томов, по-моему.
Понятно.
Так что это, конечно, они могли себе донец позволить. Но сейчас это, конечно, трудно вообразить, потому что даже это изумительное издание, оно вышло карликовым тиражом в 1500 экземпляров. Это самоиздатский тираж.
Да.
Ну, давайте перейдем к примечаниям.
Значит, о примечаниях. Они устроены таким образом. Каждому сборнику краткая издательская история, заметка о его составе и обзор критики. Конкретно к стихам даются сведения о первой публикации, описание изменений текста, если таковые были, и так далее. Потом построчные примечания. Они двух видов. Объяснение слов, имен, названий, а затем кросс-референции. Поскольку, как пишет Лосев, Бродскому свойственно варьировать, противопоставлять, а иногда и прямо повторять одни и те же образы, мотивы, сентенции, кросс-референции призваны помочь читателю воспринимать все написанное поэтом как единый текст. Ну и, наверное, надо назвать поэтов, критиков, друзей Бродского, на которых ссылается Лосев. Не всех, конечно, потому что это огромный список, и нам не хватит времени на перечисление, но все же это Владимир Марамзин, который в начале 70-х разыскивал и собирал рукописи Бродского.
За что его и посадили.
Да. Сам издатское пятитомное собрание было известно как Марамзинский список. Это филологи и друзья Яков Гордин, Михаил Мейлах, это Ардов, Барышников, Беломлинский, Венслова, Волков. Вообще в комментариях интересно многое, почти все. Это просто грандиозный труд. Я приведу почему-то мне запомнившееся примечание, оно совершенно незначительное, но его мог сделать только Лосев, то есть поэт, который знает американскую поэзию. Дело в том, что в одном из стихотворений части речи есть такое выразительное описание у Бродского, как «лающая собака вылетает из подворотни, как скомканная бумага». И Лосев приводит аналогию стихотворения американского поэта Реднапа Джаррелла «Счастливый кот». Здесь такое определение животного – «скомканный бедняга». Crumpled thing. Тут, кстати, можно заметить и то, что бедняга превратился в рифмующуюся с ним бумагу у Бродского. Есть примечания, которые, если их развернуть, тянут на статью или даже на книгу. Это касается больших вещей, таких как «Разговор с небожителем», например. В том же цикле «Из части речи» есть стихотворение со строчкой «Темно-синее утро в заиндевевшей раме». И о нем сказано, что это единственное в примечаниях стихотворение Бродского, вспоминающее детство. И это тоже интересный комментарий, потому что наводит на размышления. Вот одно такое стихотворение.
Да, это действительно странно. Он, кстати, аналог Пушкина, у которого тоже нет воспоминаний о раннем детстве.
Совершенно верно. И еще, знаете, это легкость, с которой усваивался опыт предыдущей литературы. И плодотворность в развитии и преображении этого опыта тоже роднит с Пушкиным. Всем известна любовь Бродского к Боротынскому. Но Пушкин был не менее для него значим. В частности, его последнее в жизни письмо размышляет о Пушкине. Письмо это адресовано Джеймсу Райсу, а переведено Лосевым. В конце жизни Бродский перечитывал прозу Пушкина, о чем остроумно пишет. Читая его, неизбежно начинаешь понимать, до какой же степени опозорилась русская проза в этом столетии. Главный злодей, конечно, поток сознания. Мы никогда не отличались ясностью выражения, но милый поток практически узаконил, можно сказать, под эгидой Объединенных Наций, нашу склонность к околичности.
Бродский замечательно сказал, мы, говорит, народ придаточного предложения. Гуттаперчевый язык, он говорил про русский язык. Действительно остроумно и решительно. действительно, хотя и совсем несправедливо, что тоже характерно для Бродского,
да,
потому что Бродский был очень несправедливым, совершенно верно. И по-английски он писал с придаточными предложениями. Да. Кроме всего прочего, в 20 веке была великолепная проза, именно русская проза великолепная.
Которую
например,
он любил.
Платонов, которого он любил больше всех на свете. Но Бродский часто любил бросать категорические заявления, абсолютно безответственные,
я бы сказал. Да, вы знаете, это обаяние и решительность высказывания. Это Бродский, это его манера. И не столько даже мысль, мне кажется, сколько завихрение мысли, которые мы так любим у него. Я думаю еще, что отсутствие воспоминаний о детстве связано с моментом инициации. Такой решающий момент в жизни, который произошел у Бродского значительно позже. Не в детстве, конечно. Лосев отмечает этот момент в предисловии, которое, в общем-то, это предисловие является литературной биографией, по сути дела, Бродского. И вот этот момент, это чтение Ахматовой, перед Ахматовой, у Ахматовой, большой элегии Джону Дону. И реакция Ахматовой. Вы просто не представляете себе, что вы написали. Ну, то же самое было у Пушкина. Его инициация произошла, конечно же, в лицее. Только вот роль Ахматова играл старик Державин.
Володя, как вы оцениваете стиль Лосева-филолога, который так категорически отличался от Лосева-поэта? Мне кажется, они даже не знакомы были друг с другом.
Не знаю, но я отмечу лапидарность изложения Лосева, тщательность, ясность. В общем, это есть и в стихах. Он великолепно видит все главные события жизни Бродского, и внешне биографические, и внутренние, и духовные. Это и стихотворение Ахматовой «Ты не знаешь, что тебя простили». То есть обретение темы прощения не только как темы поэтической, но как темы жизни, как смысла жизни. Это влияние англоамериканской поэзии и метафизика XVII века. Много всего. Это и тема благодарности, конечно, в предощущении близкой смерти. Лосев пишет о том, что есть тоже единственное прямое обращение к Богу. «Наклонись, я шепну тебе на ухо что-то. Я благодарен за все, за куриный хрящик и за стрекот ножниц уже краящих мне темноту, раз она твоя».
И твоя здесь большой буквы, конечно. Я с Лосевым не раз говорил о религиозных взглядах Бродского. И Лосев мне сказал, что если бы существовал сейчас вот культ богов олимпийских, то Бродский бы и над ними издевался. В связи с этим, естественно, обсудить, как Лосев решает вот эту самую острую проблему отношения Бродского с религией, с принадлежностью какой-то конфессии.
Знаете, я думаю, что Бродский над богом Аполлоном бы не издевался все-таки. Что сказано у Лосева?
Но он же жрецами Аполлона издевался бы.
У Лосева говорится о том, что того прыжка веры, который совершают иные в безвыходной экзистенциальной ситуации, в которой, в общем, Бродский находился, особенно в последние годы жизни, что Бродский все же не совершил вот этого прыжка веры. С одобрением Лосев приводит слова Солженицына о том, что у Бродского рождественская тема как-то стоит в стороне. Мне не нравится ни звучащее сожаление о том, что не совершен прыжок веры, ни цитата из Солженицына. Дело в том, что человек не может совершить прыжок туда, где он уже находится.
Что ж, интересная точка зрения. Но давайте завершим наш обзор незнакомыми стихами Бродского. Что вы для себя нашли нового?
Давайте. Но я хочу поступить неожиданно и прочесть то, что мне не очень нравится. Не нравится, потому что это слишком пафосно и совершенно не по-бродскому. Но я в скобках замечу, что Ахматова сказала по поводу того, что я сейчас прочту, либо я ничего не понимаю в стихах, либо это гениально, сказала Ахматова. Так что мое мнение, это мое мнение, у Ахматовой было другое. Но мне кажется, что эти строки прочесть необходимо именно сейчас, когда у некоторых российских интеллигентов появилась мода называть русский народ быдлом. Находясь в ссылке, будучи еще совсем молодым человеком, Бродский пишет стихотворение «Народ». Я предлагаю закончить, процитировав его финал. «Путь певца – это родиной выбранный путь, и куда ни взгляни, можно только к народу свернуть». Раствориться, как капля, в бесчетных людских голосах, затеряться листком в неумолчно шумящих лесах. Пусть возносит народ, а других я не знаю судей, словно высохший куст самомнений отдельных людей. Лишь народ может дать высоту путеводную нить, ибо не с чем свой рост на отшибе от леса сравнить. Припадаю к народу, припадаю к великой реке, Пью великую речь, растворяюсь в ее языке, припадаю к реке, бесконечно текущей вдоль глаз, сквозь века, прямо в нас, мимо нас, дальше нас.
They say every man must need protection. They say every male must fall. Yet I swear I see my reflection someplace so high above the wall. I see my light come shining from the west down to the east.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
21 век оживил Герберта Уэллса. Один из самых популярных авторов начала 20-го столетия оказался через 100 лет неожиданно актуальным и востребованным массовой культурой. Это стало очевидным, когда в 2005 году Спилберг экранизировал его лучший роман «Война миров». Мне кажется, что ренессанс фантастики Уэллса связан с основополагающим событием нашего века – с трагедией 11 сентября. Тем более, что гиперреалистическая проза Уэллса создает столь убедительную картину марсианского нашествия, что она оказывает свое действие и на сегодняшнего читателя, привыкшего ко всем ужасам голливудских спецэффектов. После 11 сентября, особенно для жителей Нью-Йорка, «Война миров» приобретает жутковатую многозначительность. Аналогии неизбежны. Внезапность нападения, асимметричная война, безжалостность противника, отсутствие общего языка, бессмысленность переговоров. Но главное, у Уэллса все-таки не марсиане, а земляне. Роман с кинематографической наглядностью, умело используя крупный план с мелкими кричащими деталями, изображает падение цивилизации под ударом пришельцев. В одном месте в книге упоминается гибель Помпеи, дающая масштаб для сравнения. 6-миллионный Лондон времен Уэллса, как Древний Рим или сегодняшний Нью-Йорк, видит себя столицей мира, вершиной всей человеческой истории. Именно поэтому так ужасны картины разрушения английской столицы. В сущности, Уэллсу задолго до ужасов и Первой, и Второй мировой войны, которое ему суждено было пережить, он умер в 46-м году, создал реквием по нашей цивилизации. «Война миров» в определенном смысле напоминает Робинзона Крузо. На необитаемом острове каждая вещь стала поэмой, гимном труду и изобретательности человека. Поэтому у Уэллса всякая примета налаженного довоенного домарсианского быта, от салфетки, хрустального бокала, серебряной вилки, становится благородной приметой культурной жизни, хрупкой и прекрасной. Уэллс, однако, был не только и не столько фантастом. Он прожил такую сложную жизнь, что о ней можно было написать роман. Что и сделал Дэвид Лэдж, выпустив книгу «Человек многих талантов», которую нашим слушателям представит ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Книга Дэвида Лоджа «Человек многих талантов», биографический роман, основан очень близко к фактам на жизни писателя-фантаста Герберта Уэллса. Автор знаменитых научно-фантастических романов «Война миров», «Человек-невидимка», «Остров доктора Мора» и «Машина времени», Уэллс написал еще более 100 книг и, как утверждает биограф, перелюбил такое же количество женщин. Соответственно, роман «Человек многих талантов» в равной степени освещает как литературные, так и любовные свершения знаменитого писателя. Несмотря на 40 романов, написанных Уэллсом, Дэвид Лодж не относит его к романистам-прозаикам.
Есть такая эксцентричная орбита в истории литературы, на которой помещаются Роберт Луис Стивенсон, Герберт Уэллс и даже в какой-то мере Киплинг. Эти писатели не столько романисты и прозаики, сколько талантливые эссеисты, лучшие из лучших литературных подъемщиков, чьи интересы всегда лежат в сферах из ряда вон выходящих. Уэллс был своего рода виртуозом. Он мог писать во многих жанрах, а от смелого народного реализма комической повести «История мистера Полли» до блестящей публицистики в почти энциклопедическом историческом обзоре «Контур истории». Но всемирную славу заслужил, как известно, не Уэллс, эссеист, и не романист, а фантаст, получивший прозвище «Человек, который придумал завтра».
Лодж собрал в книге все технические предвидения Герберта Уэллса – танки, воздушную войну, атомную бомбу и даже интернет. Описаны в книге и социальные прогнозы писателя. Уэллс был провозвестником общемирового правительства, защитником идеи равноправия женщин и вместе с социалистами ратовал за справедливое распределение земельных владений. Он дважды посетил Советский Союз, но, как известно, умудрился ничего не увидеть. Про Сталина он написал:
«Никогда не встречал более справедливого, искреннего и честного человека. В нем нет ничего темного и зловещего, и именно этими качествами объясняется его огромная власть в России».
Неудивительно, что Сталин называл Уэллса, как и Бернарда Шоу, полезными идиотами. Лодж назвал книгу об Уэллсе «The Man of Parts». Буквально «человек, состоящий из многих частей». Но это весьма двусмысленное название, потому что одновременно означает и «человек многих талантов», и «человек, состоящий преимущественно из половых органов». «Parts» – сокращенное выражение «private parts» – приватные части тела, то есть те, которые не выставляются на показ.
Уэллс был очень невысок, он не дотягивал до 163 сантиметров. Но в том, что касается private parts, он был одарен природой щедрее, чем микеланджеловский Давид. Как и другие английские литераторы и художники его поколения, члены блумсберийского кружка, например, Герберт Уэллс исповедовал свободную любовь и открытый брак. Возможно, какую-то роль в этом выборе сыграл тот факт, что оба его брака не отличались любовным жаром. Но по собственному признанию Уэллса, секс для него был делом обыденным, просто чрезвычайно приятным времяпровождением, как теннис или бадминтон.
В рассуждениях о сексе любые термины неточны и неадекватны. Но все же сексуальный аппетит Герберта Уэллса был ближе всего к тому, что принято называть сладострастием. Он выбирал очень молодых женщин и девушек, иногда дочерей своих друзей и коллег, которые, надо признаться, сами слетались к нему, как мотыльки на огонь. Когда юная Розамунда Бленд призналась ему в любви, он воспользовался этим на том сомнительном основании, что на девушку якобы посягал ее собственный отец. «Лучше я, чем инцест», — решил писатель. При этом Уэллс был осторожен и скрытен, и постоянно выходил сухим из воды. «Я всегда надеваю на кинжал ножны», — говорил он, — «когда этого требует благоразумие». Уэллс составил список женщин, которых познал, но по завещанию список был опубликован только через 20 лет после его смерти, как того требовало благоразумие. В романах Уэллса, несмотря на огромный жизненный опыт, образы женщин искусственны и нереальны. Писательница Дороти Ричардсон говорила об этом.
«Все женщины в романах Герберта кажутся вышедшими из одной пробирки, которую он вынес из биологической лаборатории в свои студенческие годы».
Правда, Дороти Ричардсон тоже была в списке Уэллса и могла судить не совсем справедливо. Что касается женщин Уэллса, описанных Дэвидом Лоджем в романе «Человек многих талантов», то из них наименьшее внимание автор уделяет второй и последней жене, Джейн Робинс, с которой Уэллс прожил 32 года, до самой ее смерти в 1927 году. Эта малозаметная в романе женщина безропотно переносит внебрачную активность мужа, рожает ему двоих сыновей, становится менеджером его публикаций, перепечатывает его рукописи, устраивает его развлечения, а потом тихо умирает от рака. Между тем, друг Уэллса однажды сказал ему:
«Во всей твоей истории единственный по-настоящему интересный человек – твоя жена».
Но интерес читателя возбуждается только с появлением в жизни Уэллса и на страницах романа Ребекки Уэст, которая сама была известной писательницей и обладала характером, достойным противоборства с Уэллсом. Их отношения начались с ее разносной рецензии на его роман «Брак».
Мистера Уэллса никак нельзя назвать пророком сексуального раскрепощения, каковым он себя считает. Среди романистов он скорее похож на старую деву, и пресловутая одержимость сексом в его романах лежит на дне, загустевшая, как холодный белый соус. Да и как может по-настоящему увлечься человеческими страстями ум, который слишком долго был занят летательными аппаратами?
Прочитав лицензию, Уэллс пригласил Ребекку на ланч, и начался роман, длившийся 10 лет. Ребекка родила от Уэллса сына Энтони, который обожал отца и написал одну из его первых биографий. Для тех читателей романа «Человек многих талантов», кто до этого не был хорошо знаком с биографией Герберта Уэллса, будет сюрпризом узнать не только о его любовных, но и о литературных амбициях. При его невероятной популярности он позволил себе жестокую критику в адрес великого романиста Генри Джеймса, назвав его прозу безжизненной, церковью, в которой горит свет, но нет прихожан. В ответ Джеймс изложил свое кредо.
Это искусство создает жизнь. Искусство придает ей интерес и важность. И я не знаю никакой замены силе и красоте этого процесса.
Эта разница подходов особенно заметна, когда речь идет о любви. Великий фантаст Герберт Уэллс артистично и художественно практиковал ее только в жизни. А великий прозаик Генри Джеймс только в литературе.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Владимир Гандельсман и Марина Ефимова, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В книге, написанной много позже, чем «Трудно быть Богом», вы назвали Советский Союз бедной страной дураков. А вот про Россию вы так бы сказали?
Времена Советского Союза было совершенно очевидно, что впереди тупик. Не понимали этого только дураки. Нынешняя Россия – это страна халявщиков. Коррупция, реализованная, мощная страсть к халяве.
С понедельника по пятницу в 20 часов. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио Свобода.